Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
В первых рядах Алексей Тимофеев и Кирилл Гришин. Приветствую, Кирилл.
Привет, Леш, всем привет.
Ну что, ЧП в Чите. Военный вертолет Минобороны случайно дал залп жилому дому.
Да, достаточно примечательная информация. Она, естественно, уже комментируется в СМИ и ведомство. Собственно, Минобороны подтвердило информацию об этом ЧП. Сообщается, что был один случайный выстрел из авиапушки, пострадавших нет. Ранее одно из сетевых изданий сообщило, что Ми-35М в Чите случайно дал залп по жилому дому. Оказались повреждены балконы, остекление и межэтажное перекрытие. Все это произошло на аэродроме под Читой при разряжении боекомплекта. Во время дежурной процедуры, собственно, он и произошел. Один из снарядов калибров 23 мм попал, как мы уже сказали, в балкон, пролетев почти 1,5 километра. Известно, что жильцы сначала сообщили в МЧС о громком хлопке. Сотрудники экстренных служб приехали на место, увидели, зафиксировали, соответственно, повреждения на уровне 3-го этажа. Вот такая вот история.
Но информация о пострадавших?
Нет.
Пострадавших нет?
Или пострадавших нет, да. Это официальная информация Минобороны.
Ну что, к разговору присоединяется заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов. Владимир Александрович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Приветствую вас.
Ну, расскажите, как такое возможно? Случайный выстрел.
Вот вы правильно сейчас заметили, что это случайный выстрел, а не залп. В залпе нужно иметь в виду, что это несколько должно быть снарядов, которые ушли. А здесь один снаряд. Это уточнение просто для слушателей. Угу. Действительно, этот факт является вопиющим нарушением мер безопасности при обслуживании вооружения данного вертолета. Такое может произойти в крайне редких случаях, связанных, безусловно, во-первых, это с нарушением технологии работы вооруженцев, которые обеспечивают зарядку, разрядку боеприпасов на пушках, так, вертолетов и самолетов. Но это бывает почему крайне редко? Потому что есть порядок работы определенный. То есть один техник или механик работает по вооружению непосредственно с зарядкой и разрядкой, допустим, да, цепи. Второй в обязательном порядке контролирует в кабине, или пилот находится там, который в это время должен, обязан даже выключить систему именно питания на пуск, который. Вот произошедшее могло случиться по двум версиям. Это первое, конечно, халатность, допущенная вот системой обслуживание полностью системы, я говорю, не человеком одним, а всей системой. Это второе будет что? А второе – это отказ техники. У нас очень часто встречались такие случаи, когда было непроизвольное замыкание системы по причинам разным. Допустим, попадала влага, контакты в разъеме тоже после длительной работы, допустим, после полета – самолет горячий, потом попадает снег там или осадки, начинает замыкать система непроизвольно. Это где-то нет изоляции достаточной и так далее. Вот эти две причины больших могут породить вот такой опасный случай.
1,5 километра пролетел снаряд. Это, конечно, удивительным образом, на мой взгляд, или ничего удивительного нет?
Да, на земле, правильно вы говорите, что на земле пушка находится в наземном состоянии на высоте от как бы оси вертолета или от подстилающей поверхности где-то на метре всего-навсего, да, и с метра пролететь. Но там, знаете, аэродром, если это Черемушки был, он имеет перепады, то есть стоянка вертолетов может находиться чуть выше, чем взлетно-посадочная полоса, и, соответственно, в сторону, допустим, города. Может, действительно, понижение идет там, так, и вот этот полет на высоте метра, допустим, от земли, но за счет перепада высот по вот, профилю земли...
Ну да, ландшафт как бы, ландшафт, да.
Да, ландшафт понижался, и получилось так, что вот где-то в пределах третьего этажа попадание в пятиэтажку произошло. Это, ну, это дело случая, конечно.
Я смотрю по карте, я прошу прощения, коллеги, там открыл карту, да, улица Трактовая пересекает, соответственно, аэродром находится, да, действительно, на удалении, но, опять же, как вы говорите...
Аэродром Черемушки, да, город.
Аэродром Черемушки, да, улица...
Аэродром Черемушки, он именно на холме так немножечко получается, с одной стороны стоянки, а с другой стороны стоянки, где АРЗ, авиационно-ремонтный завод, там в той стороне, и там... Понижение, почему там озеро очень большое есть еще? Так вот, там действительно снижение рельефа местности заметное.
Угу. Ну, по счастливой случайности никто не пострадал. Владимир Александрович, а что теперь грозит, собственно, вот бригаде, которая обслуживала и занималась разведкой?
Разряжением, да.
Вот, к сожалению, чтобы так не произошло, как у нас всегда бывает, что раз и найти главное нам стрелочника, как мы говорим, да? И
устроить учебно-показательную наказать, порку такую, да?
Да, 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 наказать вот этого вот механика или техника так, и старшего, кто был на борту при работах, не надо торопиться. Сейчас первое нужно, конечно, проявить, как мы говорим, собачью выдержку и, безусловно, дождаться официальной... вот разборки, как мы говорим, да, то есть того технологического процесса, который сейчас уже запущен, как правило, сразу через час уже комиссия работает и административное расследование проводится, служебное административное. Здесь вот нужно внимательно подойти, не скорее отчитаться перед начальством, что все наказано и забыли про это, да, то есть человека поставили в угол, так сказать, да, а потом будем разбираться. Здесь технические стороны нужно посмотреть все.
Ну, Владимир Александрович, ну вот вы все объяснили подробно, все становится немного понятнее. Но даже если вот произошло замыкание из-за попадания влаги, это же ведь все равно чья-то ответственность.
Вы знаете, это конструктивно бывает производственный дефект.
Ага.
То есть тут нужно будет задуматься о большом, о том, как предотвратить в дальнейшем и исключить эти случаи. То есть тут и конструкторов надо заводских посмотреть, подключить, и инженеров, вот тех, которые готовили этот самолет, этот вертолет, допустим, к сдаче его в войска. Такое бывает. Да, он проявляется раз в жизни, но он указывает на то, что недоработано где-то. А вот дело другое, когда это халатность, тут нужны тогда профилактические меры. Проводить занятия, еще раз разъяснять и ставить, как мы говорим, красный флажок. Пометку такую, да, чтобы на этом вот именно этапе, когда контроль идет и когда идет работа, там есть график специальный, технический график обслуживания. То есть протокол определенный, его соблюдают пункт А, пункт Б, под пункт 1, 2, 3, и это все делается, да, вот в таком плане. Вот чтобы этого избежать, там в пункте, допустим, 1, А, под пункт 2, да, должен быть красный кружочек, где... Обязательно проконтролируй тумблер перед тем, как залезть туда. И снятие, допустим, клеммы с аккумулятора или там отключение цепи.
Да, понятно.
Отключение работы пушки.
Спасибо большое. Благодарю вас. Спасибо. За комментарии. Замглавного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов был с нами на связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. 3 случая заражения коронавирусом из 14 зафиксированных на территории России накануне связаны с контактами внутри страны. Об этом сообщает Роспотребнадзор в своем ежедневном бюллетене.
9 из них в Москве, по одному в Московской области и Калининградской, а также в Санкт-Петербурге, еще 2 случая в Кемеровской области. Сообщается, что новые пациенты посещали за последние 2 недели целую россыпь европейских стран. Прежде всего, Италию и Францию. Все инфицированные, изолированные. А люди, которые с ними контактировали сейчас, находятся под меднаблюдением. С учетом этих новых 14, в России случаев коронавируса подтверждено у 63 человек. Ну и в пятницу оперативный штаб сообщил о первом зафиксированном случае передачи коронавируса внутри страны, а теперь уже получается, что три случая, да, передачи. Один, три, что дальше вопрос, да? И теперь мы еще более внимательно следим за тем, что происходит с эпидемией внутри России.
Но пока счет идет на единицы, и остается...
Счет на одной руке, опять
же. Да, и остается, конечно, надежда, что все контактировавшие будут помещены в карантин. Вот сегодня пришли сообщения о том, что в коммунарке выписали более 50 человек. Это те, у которых было подозрение на коронавирус. Те, кто находился, собственно, в контакте с заболевшими, они их все выписали, они все здоровы. Среди выписавшихся есть, кстати, и иностранцы. Еще одна история, о которой мы сегодня упоминали, это, конечно, круизный лайнер Costa Magica. Пассажиров 38 россиян высадили в Пуэнто-Питре в Гваделупе. Об этом сообщали сегодня средства массовой информации. Появлялась информация, простите за тавтологию, о том, что высаженных россиян направят во Францию, в Париж.
Да, я думаю, там будет авиаборт. Ну и лайнеру-то было отказано в заходе в порт Мартинике из-за двух случаев заражения коронавирусом на борту. Там же еще сообщается о том, что покинули туристы из Финляндии, член экипажа индонезийцев, у которых был выявлен вирус. То есть они в порту Фор-де-Франс сошли. Состояние их удовлетворительное. И вот что нам сообщили в посольстве России во Франции в связи с ситуацией по поводу россиян на этом лайнере.
На данный момент никто из упомянутых российских туристов за содействием в посольство или консульский отдел не обращался. В случае обращения мы будем принимать меры для оказания им необходимого содействия.
Ну и опять масса новостей по прекращению железнодорожного сообщения в ряде стран. ВТО отменяет до конца апреля все рабочие заседания. Сотрудники штаб-квартиры организации в Женеве переведены до конца марта на удаленную работу. В общем, болезнь продолжает, к сожалению, набирать обороты. Все больше количество людей заражается по всей планете. На сегодняшний день 142 страны подверглись пандемии. С нами на прямой связи профессор, сотрудник Института экспериментальной и клинической медицины Сибирского отделения РАН Александр Чепурнов. Александр Алексеевич, здравствуйте.
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 Ну что, давайте предполагать, ученые понимают, как может развиваться ситуация с коронавирусом?
Ну, теперь уже, наверное, она будет действительно развиваться, в смысле расползаться. Были надежды, что, как и в предыдущий раз, за счет вот таких фантастически жестких мер, которые предпринимала китайская сторона, удастся в какой-то момент переломить ситуацию, что, собственно говоря, в Китае это и произошло.
А вы представляете, на секундочку, если бы Китай этого не предпринял, да, что было бы?
Если бы Китай этого не предпринял еще в тот раз, то было бы то, что происходит сейчас. Значит, просто скорость распространения была бы значительно выше, и таких вот ядер, из которых сейчас расползается, или микроцентров, из которых сейчас расползается вирус, невыявленных, было бы существенно больше.
Александр Алексеевич, скажите, пожалуйста, с чем связаны беспрецедентные меры? Смертность, как нам говорят, там от 3 до 4% общая. Действительно ли вот эти меры по, ну, там, и карантинные, и другие санитарно-эпидемиологические меры, которые предпринимают там ряд стран, в том числе европейских, связаны с тем, что невероятно высокая смертность среди возрастной группы, там, 55+.
Ну, она действительно существенно выше, там доходит до 15% летальность вот, по отношению к группе. Ну, и потом 3-4% летальность, это очень высоко, потому что, ну, мы с вами знаем, что от гриппа погибают сотни тысяч ежегодно в мире. Но ведь у гриппа летальность-то почти в 10 раз меньше. И тем не менее, поэтому если вот вирус получит серьезное распространение, достаточно широкое распространение, то и потери-то будут колоссальные.
Угу. Да, но просто знаете, как вы же наверняка тоже следите за тем, что пишут в соцсетях. Общество разделилось на две группы. Те, кто говорят, ничего страшного нет, каждый день там от падения с высоты погибает больше людей, чем от коронавируса. Вторые, наоборот, сеют панику.
Ну, это естественно, это психологическая особенность человека. Другое дело, что, во-первых, как поведут себе те люди, даже которые сегодня демонстрируют легкомысленность, когда все это дело вот окажется совершенно рядом. Я имел возможность в 70-м году наблюдать, как менялась психология и поведение людей вот на наших черноморских пляжах, когда пришла холера. И когда вот сначала хихикали в ключе, вот какое-то средневековье, там в таком духе буквально, когда врачи начали ходить и объяснять по пляжам и объяснять опасность всего этого дела. И буквально через два дня, когда появилась информация о том, что, значит, подготовлено кладбище, завезена хлорка, хлорная известь для захоронения, выделено то, другое и пятое, и вот вроде бы один другой больной появились, и я был в это время в Евпатории, и люди штурмом брали поезда. Поэтому вот возможен перелом, во-первых, а во-вторых, ну, человеку свойственно же надеяться, что не его коснется, ведь ситуация какая, все-таки подавляющее большинство людей переносит эту инфекцию достаточно легко, до 80%, но каждый думает, что он же здоровый, это же не с ним произойдет. Вот, и только 15% тяжелых и 5% совсем тяжелых, которые в основном-то и потом и погибают.
Какой главный миф сейчас существует вокруг коронавируса? Вот некоторые упрекают СМИ в том, что мы что-то нагнетаем, мы, значит, чего-то там неправильно подаем. Сообщите нам, какой главный миф, возможно, есть, и его тиражируют СМИ?
Да нету, я думаю, мифа. Это хорошо, что поддерживается внимание к этому вопросу, потому что я бы даже сказал, что оно недостаточно, и недостаточен общественный контроль. Потому что я слышу, вот я вот буквально сегодня в одной из передач слышал о том, что, ну, слава богу, вот уже целых три недели, как дано указание проверять все случаи пневмонии на вообще все. Не только те, которые завезены из подозрительных стран, но вообще все. Ничего подобного. Даже в Новосибирске, огромный областной центр, где, собственно, находится вот это вот место, куда чуть ли не все пробы свозятся, я по своему опыту могу сказать о том, что никто пневмонии как таковых не проверяет и анализы не забирает. Вот это вот касается меня и моих близких людей, которых я знаю, кто болеет тяжелой пневмонией. Вот двусторонний, например, как я. Никто ничего не забирает. И поэтому какая реальная картина сегодня заболеваний в стране, мы еще не знаем. И узнать об этом сможем только если действительно будет поставлена хотя бы вот этот вопрос. Диагностика. Никакой вектор с диагностикой в масштабах страны справиться не сможет. Это тысячи проб с одного, я не знаю, нашего областного центра, чтобы проверить просто пневмонийных. А кроме этого, нам необходимо срочно разрабатывать диагностикумы для проверки на антитела к вирусу, коронавирусу, потому что может быть уже достаточно большое количество людей, которые переболели.
Да,
и таких людей не мешало бы проверить, а это возможно только одним способом. То есть они уже не являются вирусоносителями, и там не найдешь, методом ПЦР ничего не найдешь, а вот антитела у них к этому коронавирусу обязательно будут.
Александр Алексеевич, сегодня были сообщения из Швейцарии, что там нашли антитела, но понятно, что надо несколько месяцев там на полную диагностику. Вот говорили, что якобы у мышей, у грызунов срабатывает это антитело против коронавируса. А от 59 до 63 за день увеличилось в России количество заболевших. Вы говорите, посчитать невозможно. Коротко ответьте, вот когда, в какое время можно изготовить в достаточном количестве портативные тест-системы и обеспечить ими всю страну?
Там проблема не в портативных тест-системах. Проблема в том, что должны быть выделены помещения и оборудованы под работу со второй группой опасности. И кто-то должен начать промышленно производить Т-системы. Промышленно, а не вот... Вектор это... Я понимаю, что это почти санэпидстанция, поскольку они давно попали под Роспотребнадзор. И, в принципе, это действительно их работа. Вот то, что они делают, это их работа. Все правильно в этом плане. Но я не думаю, что они способны справиться с колоссальным объемом в масштабах всей страны. Ни по производству этой системы, ни по, собственно говоря, по анализу. Поэтому вот этот вопрос необходимо...
10 секунд, Александр Алексеевич, в сроки, пик, на ваш взгляд, вот как вы прогнозируете, уже пройден или еще все впереди?
Ну, я думаю, что все впереди, как раз пока все расползается все сильнее.
Спасибо большое, профессор, сотрудник Института экспериментальной клинической медицины Сибирского отделения Российской академии наук Александр Чепурнов был с нами на прямой связи.
В эфире «Радио Спутник».
Канцлер Германии Ангела Меркель совместно с главой МВД страны Хорстом Зейхофером и премьерами федеральных земель приняла решение с понедельника закрыть границы с Францией, Австрией и Швейцарией. Об этом сообщает таблоид Бильд.
Решение принято как для предотвращения распространения коронавируса, так и для того, как бы это банально не звучало, чтобы остановить скупку продуктов в стране. Их сметают с полок иностранцы. И все это привело к проблемам со снабжением в пограничных регионах. Казахстан вводит с понедельника режим ЧС из-за коронавируса, усилена охрана общественного порядка и так далее, и так далее. Деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров и прочее-прочее будет ограничена. Въезд в страну, выезд ограничивается, за исключением дипломатических поездок. Ну а Молдавия, как мы знаем, пошла еще дальше.
Да, страна полностью приостанавливает авиасообщения, закрывает границы. Премьер страны Ион Кику заявил, что новые ограничения будут временные. С нами на прямой связи корреспондент радио «Спутник» в Молдове Сергей Цуркано. Сергей, здравствуйте, рассказывайте, как у вас обстановка.
Здравствуйте. Ну, вот только что объявили буквально 15 минут назад, что выявлено еще 11 случаев инфицированных новым коронавирусом. Итого официальное число в Молдове 23 человека. Что скверно, среди них один ребенок, который заразился от матери, которая приехала из Италии. И что, наверное, еще неприятнее, то, что уже примерно 9 человек, если не ошибаюсь, заразились не в Италии, не во Франции, откуда они прибыли, как остальные, а внутри страны. То есть можно говорить о том, что вирус уже получил такое горизонтальное распространение. В общем-то, ситуация весьма неприятная, конечно, если смотреть на опыт развитых европейских стран, то непонятно, что ждет нашу страну. Можно надеяться только на лучшее.
Паника, настроение общества. Расскажите, паника существует? И как в обществе? Много ли переживают? В магазины бегут, скупают продукты?
Дня 4 назад действительно были какие-то небольшие такие панические явления. В супермаркетах действительно все скупали. Но сегодня буквально я заходил в супермаркет. Продукты есть, людей не очень много. Так что, в принципе, все кажется, что панических настроений особых нет. Конечно же, тут самый еще такой неприятный факт весьма для экономики Молдовы, потому что начиная с завтрашнего дня будут работать только продовольственные магазины и аптеки. А учитывая, что у нас страна услуг, то получается, чуть ли не 80% людей будут временно сидеть без работы. И насколько это затянется, непонятно. Вот так что с точки зрения экономики это весьма и весьма серьезный удар для страны, потому что я еще раз говорю, что Молдова – это страна услуг. И если закроются бары, рестораны, кафе и тому подобное заведение… Это
сельскохозяйственные предприятия, опять же.
Да, но и потом еще не будем забывать людей, которые работали за пределами, да, Молдовы, и там тоже все позакрылось.
Да. Тут еще проблема в том, что для молдаван очень много, значит, Пасха и последующие поминальные дни. У нас тут целый культ с этим связан. И эти люди, даже если эпидемия пойдет на спад, наверняка к концу, к середине апреля попытаются въехать все-таки в страну, и чтобы это не пошло еще раз, опять не усилилось. То есть ситуация такова, что пока непонятно, что будет. Но в любом случае границы закрываются, то есть чтобы въехать в Молдову осталось, ну, только завтрашний день, по сути, для того, чтобы для тех, кто хочет вернуться самолетом или поездом, наземным транспортом. Вот такая вот ситуация неприятная.
Офисы переходят на дистанционную работу, ну, на удаленную, что называется?
Ну, кто может, тот переходит, кто не может, продолжает работать. Кто сокращает день, кто нет. Школьники и студенты уже перешли, уже полторы недели как не ходят в школы, детские сады не работают. И, скорее всего, это продлится еще неизвестно насколько, потому что говорили в начале до конца следующей недели, но, по всей видимости, учитывая динамику распространения болезни, это все продлят. Такое ощущение, и насколько, непонятно. Пока еще.
Спасибо большое, корреспондент радио «Спутник Молдова» Сергей Цурканов. Сергей Цурканов был с нами на прямой связи.
И последнее. Полиция города Солт-Лейк-Сити просит преступников не совершать преступления на время пандемии коронавируса. Солт-Лейк-Сити — это Юта. Полисмены просят прекратить всю криминальную преступную деятельность до дальнейших указаний. Получается, типа все прошло и, да, можно шалить, что ли?
Это любопытно. Да. Ну что, берегите себя, пользуйтесь мерами предосторожности, слушайте официальные лица и имейте в виду.
В первых рядах.